بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Следующий хадис в Китабу аль-Джами в главе об адабах сказано от него же, то есть это Абу Хурейра رضي الله تعالى عنه, который сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям: "Иза нта'ала ахдукум фалийабда биль-ямин, ва иза наза'а фалийабда биш-шималь". Если кто-то из вас обувается, то пусть обувает сначала правую ногу, справа. А если разувается, то слева. وَلْتَكُنِ الْيُمْنَ أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ. И пусть правая нога будет первой из двух ног, которая будет обута, и последней, которая будет разута. Хадис, который передал Муслим, сказано до слов «бишшималь». Пусть начинает с левой руки, то есть до этих слов. Остальную часть привел Малик и Термизи Абу Дауд. Этот хадис посвящен адабам, то есть нормам, связанным с вопросом, как одеваться, как обуваться. Сказано, если кто-то из вас обувается, то есть одевает обувь, то пусть начинает справа, а если разувается, то слева. Какова мудрость этого? Потому что вообще в основе своей человек должен начинать справа, если только действие не содержит в себе что-то неблагородного порядка, тогда левой рукой. Отсюда ученые берут правила и говорят, левую руку начинай с нее в тех случаях, когда речь идет о чем-то неприятном, каких-то неприятных действиях, подмывание там и так далее. Тогда вот здесь в этих вопросах, что на первый план левая рука, а правая для всех остальных действий. То есть для действий неприятных, такого неблагородного порядка, какого-то так, неприятных действий каких-то там, что левую руку, а всех остальных, что правую руку. Почему так? Почему правой руке отдается предпочтение? Потому что правая рука, она сама по себе имеет предпочтение перед левой для оказания особого почета правой стороне. Поэтому одевают сначала правую сторону и наоборот снимают, что с правой стороны в последнюю очередь. Сначала снимают с левой стороны, потому что в этом также оказание почтения правой стороне, что одежда дольше остается на правой стороне или на правой ноге обувь остается дольше. То есть правая нога остается, что дольше обутой. И наоборот, что начинают снятие обуви или наоборот снятие одежды с левой стороны, чтобы она, левая сторона, была или разута, или наоборот оголена раньше правой. Пророк алейхиссалям говорит: «Вальтакуни льюмна ауалахума туналь», чтобы правая нога была первой из двух ног, которая будет обута. Смотрите, здесь в хадисе сказано, если кто-то из вас обувается, то пусть начинает справа, если разувается слева, и пусть правая нога будет первая из двух ног, которая будет обута. Это предложение, оно несет какой-то дополнительный смысл, и пусть правая нога будет первая, которая будет обута. Или это просто сказано для подтверждения смысла предыдущего предложения. Есть очень важное правило, что если какая-то фраза может быть подтверждающий смысл предыдущий или несущий какой-то новый смысл. Первое называется «такид», второе называется «тасис». Хорошо. То основа, что как правило, или правилом является основа здесь, что «тасис», что эта фраза несет какой-то дополнительный смысл. Хорошо. То есть, если какая-то фраза, может быть, она просто для подтверждения предыдущей, а может быть, она несет дополнительный смысл, то к какой стороне ее склонить? К этому или к тому? Основа все-таки, что что-то новое, какая-то фраза, новое предложение несет и, соответственно, новый смысл, а не просто подтверждение, что предыдущего смысла. Потому что подтверждение такит, оно несет нового смысла. То есть, это тот же самый первый смысл. То есть, смысл предыдущей фразы, но просто что подтвержденный еще раз. А тасис, если это предложение, что с новым смыслом, оно уже дает какую-то новую информацию. А какая здесь информация в этом предложении? Новая, которая нет в предыдущем предложении. Предыдущее предложение какое? Если кто-то из вас обувается, пусть начинает справа, разувается слева. Дальше сказано, пусть правая нога будет первой из двух ног, которая будет обута. Какой здесь новый смысл? Какая здесь новая информация? Польза какая, которой нет в предыдущем предложении? Здесь есть указание на то, что правую ногу нужно обуть полностью. Сказано, «Вальтакун ильюмна ауваляхума туналь». Пусть правая нога будет первая, которая будет обута. То есть она должна быть полностью обута. Не так, что человек слегка натянул как-то правую, потом что левую, а потом что уже одел правую. То есть он сначала одел полностью правую. Может быть, нужно там, например, завязывать шнурки есть или еще что-то, застежки какие-то. То есть полностью одел, как положено. Завязал шнурки, а потом что? Одел левую. Это смысл, который извлекают ученые из этой фразы. Если есть такая обувь, которая нуждается в том, чтобы завязывать ее, шнуровать, застегивать и так далее, мы скажем, не одевай левую туфлю, хорошо, пока ты не оденешь полностью правую или не завяжешь ее, не зашнуруешь и так далее. Именно поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, запретил человеку обуваться стоя. Почему? Потому что вообще обуваться во времена пророка, алейхиссалату вассалям, оно требовало усилий каких-то. То есть надо было завязывать, тогда были ниаль, то есть носили они вот эти сандали, которые нужно было завязывать, зашнуровывать. То есть это нуждается в каких-то усилиях. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, запретил стоя. А если обувь не требует того, чтобы ее зашнуровывать, как-то какие-то усилия для ее обувания, тогда нет запрета на то, чтобы одевать ее стоя. Запрет стоя именно связан с чем? С необходимостью проявлять какие-то усилия, чтобы человеку не было сложно. Потому что если человек будет стоя вот так вот зашнуровывать обувь, завязывать, может получиться так, что он упадет на затылок. Или наоборот, если он опустится, ему будет сложно стоя хорошо завязывать. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, запретил, чтобы человек обувался стоя. А сегодня, если есть такие, например, шлепки какие-то или какие-то такие, такая обувь, которая не требует усилий, ничего, если человек обуется стоя. Как бы то ни было, слова «Вальтакун ильюмна ауваляхуматун аль ва ахирахуматун за» — вот это предложение, в нем есть новый дополнительный смысл. А именно какой? Не одевай левую сторону, пока ты полностью не оденешь правую. А потом уже одевай левую. Это если, особенно что, какая-то работа есть там, зашнуровывать, завязывать и так далее. Закончи с правой стороны полностью, потом с левой. То же самое касается носков. Человек одевает носки. Не так, что он слегка натянул правый носок, потом слегка натянул левый. Нет. А потом уже одел до конца правый. Полностью одень правый носок, пока не дойдет до своего места на голени. Хорошо, потом что? Левый. Какие выводы из этого хадиса? Ну, во-первых, то, что исламский шариат охватывает все стороны жизни человека. Смотрите, ничего не оставлено в исламе без внимания. В Коране и Сунне освящено все. От таких мелких, казалось бы, вопросов до очень важных и глобальных вопросов. Пророк, алейхиссалату вассалям, научил свою умму всему. Научил свою умму всему. Поэтому враги даже сами свидетельствовали об этом. И один человек из мушриков, из многобожников, сказал Сальману аль-Фариси: ваш пророк научил вас всему, даже как ходить в туалет. Сальман аль-Фариси сказал: да. И даже этому. И он сказал, что нельзя обращаться к кибле во время справления нужды, по большой нужде или малой. Нельзя подмываться правой рукой. И нельзя подтираться камнями в количестве меньшем трех. И нельзя подтираться, сказал он, костями, и нельзя подтираться навозом. Смотрите, этот мушрик что сказал? Ваш пророк научил всему вас. И Сальман аль-Фариси подтвердил правдивость этих слов, сказал: да, это так. Но другой вывод из этого хадиса, что правой стороне дается предпочтение перед левой. Посмотрите, как шариатский хукм, то есть суждение религиозное, соответствует решению Аллаха бытийному. Решение религиозное соответствует решению бытийному. В шариате отдано предпочтение правой стороне. И в бытии, как создал Аллах, субхану таля, правой стороне тоже отдано предпочтение. Как правило, правая сторона, правая рука сильнее, чем левая. Имеет больше возможностей, чем левая рука. Конечно, бывают люди, у которых наоборот. Но в основном у рода человеческого правая сторона сильнее и имеет больше возможностей. То есть Аллах, субхану таля, отдал правой стороне предпочтение и Кадран и шаран. И в том, что касается бытия предопределения, и в том, что касается религиозного установления. Другое вот из этого хадиса сказано «Изан та'аль». Если человек обувается, то пусть делает так. Здесь может быть указание на то, что обуваться это не является что обязательным. Такой вывод тоже можно сделать. Если кто-то порицает, почему ты без обуви, например, так некрасиво или еще что-то, хорошо, то отсюда можно взять вывод, что можно не обуваться. Можно не обуваться. В любом случае, это не обязательно. А как лучше? Обуваться человеку всегда. Или всегда, наоборот, не обуваться. Или ему лучше иногда делать так, а иногда так. Или как ему удобно. Правильный ответ – последний и предпоследний. Последний и предпоследний. Человек иногда ходит босиком, иногда обувается. Так у мусульман, как перед Абу Дауда. Пророк, алейхиссалату вассалям, запретил касратуль ирфа. Пророк, алейхиссалату вассалям, запретил чрезмерную изнеженность. Запретил чрезмерную изнеженность для мусульман. Поэтому передается хадис от пророка, алейхиссалату вассалям, что однажды Фадаль ибн Убейд, который был в Мисре, пришел к нему человек, хорошо, и сказал тому человеку по поводу хадиса от пророка, алейхиссалату вассалям, как бы то ни было, в этом хадисе сообщается о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказано «Янхан ан касрати лирфа». То есть пророк, алейхиссалату вассалям, запретил нам чрезмерную изнеженность. Потом, когда он увидел, что нет обуви на нем, и сказал, почему на тебе нет обуви, он сказал, что пророк, алейхиссалату вассалям, приказал нам иногда ходить босиком. Хорошо, иногда приказал ходить на босиком. Кроме того, мы сказали предшествующее, предыдущее мне точка зрения тоже правильная, нужно смотреть, как удобнее. Если, например, перед человеком земля, на которой колючки, не скажем ему сейчас, иди туда босиком. Потому что он выйдет оттуда, вопьются колючки в его ноги. Аллах Субхану Таля говорит, «Ма яфалю Аллаху биазабикум, ин шакартум ва амантум». Что делать Аллаху с наказанием? Зачем мучить вас, если вы будете благодарными и будете веровать? Поэтому не надо себя мучить и не говори, клянусь Аллахом, я вот так привык к такому вот образу жизни, аскетичному, я не из неизнеженных, я могу вот так ходить по земле, на которой колючки и так далее. Нет, делать этого не следует. Потому что это вред, и потому что у тела право над человеком, у нафса есть право над человеком. То есть делать так будет ошибка. Какие выводы из этого хадиса еще? Что человек, он должен делать что-то основательно, как положено. Смотрите, пусть будет первое, которое будет обуто, это правое. То есть основательно, как положено делать. Если одеваешься, тоже как положено. Пуговицы, как положено застегивать. Хорошо. Но передано от пророка, алейхиссалату вассалям, передано, что однажды у него пуговки были расстегнуты. Можно ли сказать, что это сунна? То есть, вот эти верхние пуговки, например, расстегивать. Можно сказать, что это сунна? Те люди, которые говорят, что вот это сунна, и поэтому расстегивают вот так верхние пуговички, например. Говорят, это сунна, это ошибка. Те, которые считают, что тем самым они приближаются к Аллаху Субхану ва Тааля, расстегивайте пуговицы, это ошибка. Пытаются поклоняться Аллаху таким образом, расстегивая пуговицы, и говорят, это сунна. Это неправильное понимание. Это большой вред человеку. Вот это неправильное понимание приносит большой вред. Неправильное понимание шариатских текстов. Разве можно себе представить, что пророк, алейхиссалату вассалям, вот так вот носил одежду с пуговицами, пришивали пуговицы ему просто так, чтобы расстегивать их и ходить так? Разве можно представить? Конечно же нет. Пророк, алейхиссалату вассалям, эти пуговицы на одежде не имел просто так, для какой-то пользы. И если, например, кто-то и увидел, что пророк, алейхиссалату вассалям, когда-то расстегнул эти пуговицы, ходил с расстегиванными пуговицами, что нужно предположить? Предположить, что значит, какая-то была нужда в этом, может быть, было очень жарко. Пророк, алейхиссалату вассалям, хотел проветриться и так далее. То есть какие-то варианты, возможно, разные предположения. А раз есть варианты предположения ихтималят, то значит, что исчезает аргументация. То есть это не может быть доводом. Да, пророк, алейхиссалату вассалям, ходил так. Но это не может быть довод на то, что это сунна. Почему? Потому что возможно, что он сделал это потому или поэтому. Если есть ихтималь, то есть варианты, почему так он сделал, значит, исчезает что? Истидляль. То есть исчезает наличие довода в этом. Дальше. Можно ли провести аналогию теперь? Хадис о чем? Об обувании. Можно ли провести аналогию с одеванием одежды или нет? То есть одевать, значит, правую сторону сначала, а потом левую. И когда ты снимаешь одежду, сначала левую, потом правую. Ответ, что да, конечно, можно провести аналогию. Эта аналогия очень ясна и понятна. То есть начинай всегда с правой стороны. Начинай с правой стороны. В этом есть оказание почтения правой стороны. Когда снимаешь, наоборот, что сначала? Снимай с левой стороны. Это тоже почтение правой стороне. Чтобы правая сторона больше оставалась одетой. Если человек хочет, например, одеть рубашку, какой рукав сначала? В какой рукав девает руку? В правую, так положено. Хорошо. А если хочет снимать, наоборот, снимай сначала с левого рукава. Шейх Усаймин, рахмаллаху тааля, на уроке, когда разбирал этот хадис Булугуль Марам, он сказал, теперь шепну я вам в каждое ухо, каждому в его ухо шепну и спрошу, а делаете вы так или нет? Действительно, вы начинаете с правой стороны, когда одеваете, и наоборот, с левой, когда снимаете. Как бы то ни было, говорит он, шайтан заставляет человека забывать о многом. Но с этого момента, говорит шейх Усаймин, иншаллах, вы будете внимательны к этому вопросу. Если захотите одевать что-то, то будете одевать с правой стороны. Наоборот, если снимать, то будете снимать с левой стороны. Шейх Усаймин говорит, что часто вижу я, как люди, когда хотят снять обувь, не задумываются о том, какую снимать сначала, правую или левую. Очень часто это можно видеть. И у нас тоже это часто можно видеть. Человек не задумывается, правую сначала он снял или левую. Какую одел сначала, правую или левую? А теперь вопрос. А если человек хочет снять одну пару обуви, одеть другую? Например, он хочет снять какую-то обувь, чтобы одеть обувь, например, тапочки для совершения омовения, в которых он будет совершать омовение. То есть одни снимают, другие одевают. Как ему быть? Если он сейчас снимет сначала левую, то получится, что он оденет в новую обувь, в следующую пару, уже левую, что первой. Как ему быть в таком случае? Или ему все-таки, значит, правую снять сначала, и получится, что он новую пару оденет уже что? Правильно, по сунне. Как правильно? Аллаху Та'аля, правильно все-таки, что начинать нужно с сунны. С сунны начинаешь, как снимаешь сначала левую. Раз ты ее снимаешь, если никак невозможно, иначе как все-таки ее что одеть потом первой, значит, ты просто уже вынужден в данном случае поступить несообразно сунне, потому что ты вынужден. Но начинать ты должен как по сунне. Начало должно быть по сунне. Если возможно сделать так, что ты и снимешь левую первой, оденешь правую потом первой, хамдулилля, еще лучше. Следующий хадис сказано от него же. От него же от кого? От Абу Гурейры, который сказал, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ла ямши ахадукум фи на'лин вахидатин, валь юн'ильхума джами'а, ау ли яхля'хума джами'а». Пусть никто из вас не ходит в одном сандалии. Или побудет оба, либо снимет оба. Хадис, который привели оба имама. «Ла ямши, пусть не ходит», сказано. Это также один из адабов. Из норм благопристойности человек не должен ходить в одной туфле, или в одном ботинке, или в одном сандале. Хорошо. Если одеваешь, обуваешь, значит, обувай оба сразу. Причем, очевидный смысл хадиса указывает на что? На то, что нет разницы, большое это расстояние или маленькое расстояние. Имам Ахмад, от него передано, что он порицал, даже если это малое расстояние. Если, например, так получилось, что одна туфля или один ботинок здесь, а другой оказался где-то далеко. Одеть этот, чтобы пойти до следующего. Хорошо, даже это порицали ученые. Какие выводы из этого хадиса? Ну, во-первых, запрещено носить обувь на одной ноге только. Сказано, «Ля емщи ахадукум финалин вахида». Исключение есть какое-то или нет? Исключение есть. Это дарура. Какая-то вынужденная необходимость. Например, на одной ноге у человека раны, так что не может носить обувь. Тогда мы скажем, ничего, если ты будешь ходить в одной туфле. Хорошо? Или гипс, например, на одной ноге. Или еще что-то подобного рода, потому что здесь дарура. Кто-то скажет, а какова мудрость? Почему так в одной туфле или в одном сандале нельзя ходить? В чем здесь мудрость? Ну, во-первых, это, говорят уляма, мусля. То есть это некрасиво. Человек уродует себя так, если он будет в одной ходить. Во-вторых, это противоречит тому, что принято у людей. То есть это какое-то вызывающее поведение. Человек ведет себя вызывающе. Некоторые улема говорят, что мудрость здесь – это то, что ислам – это религия справедливости. Это значит, во всем соблюдается справедливость. Даже между органами, частями тела тоже соблюдается справедливость. Так что одна нога в обуви, а вторая без обуви. Обделение вот такое вот недопустимо. Справедливость во всем. Другой вот из этого хадиса сказано, смотрите здесь. «Вальюн'ильхума джами'ан». Или пусть обует оба их, либо пусть снимет оба. Какой вывод отсюда можно сделать? То, о чем мы сказали в предыдущем хадисе. Что у человека есть выбор. Ходить в обуви или ходить что? Босиком. Может ходить в обуви, может ходить босиком. Правильно, когда что? Удобно так, значит так. Когда удобно так, так. И еще сказать, что иногда ходить босиком все-таки. Ходить иногда босиком. Некоторые стесняются, или некоторые говорят, как это так, будешь так ходить, например, будет порицание. Порицание со стороны кого? Порицание будет, говорит шейх Усаймин, со стороны изнеженных людей, изнеженных роскошью. Что касается людей, которые, наоборот, следуют сунне, любят сунну, они будут, наоборот, восторгаться этим. Им будет это нравиться. Не будет смотреть на человека, который ходит вот так вот босиком, не будет на него смотреть с осуждением. Другой вопрос. Можно ли сравнить теперь с обувью какие-то другие предметы парные, которые носятся вот так парами или нет? Например, что касается глаз. Носить очки так, что на одном, например, будет стекло, в другом не будет. Можно или нет? Нет, Шейх Усаймин говорит, тоже не следует этого делать. Чтобы один глаз так закрывать, второй нет. Хорошо тоже не делать этого. Украшения. Человек, женщина особо. Правая рука полная, например, в украшениях. На левой руке нет ничего. Следует ли так делать? Тоже нет. Еще я сами говорю, скорее всего, это тоже относится к этой ситуации. Со времен пророка, алейхиссалату вассалям, и по сей день у мусульманских женщин, если есть украшение, то на обеих ногах. Или на обеих руках. Хорошо? И Аллах, субхану тааля, говорит, «Валя ядрибна би арджулихинна ли юлама ма юхфина мин зинатихин». Пусть не бьют своими ногами, чтобы было видно, стало известно, что они скрывают из украшений. Но сегодня, говорит шейх, некоторые женщины взяли себе то, что они называют модой. И так на правой руке, правая рука полностью усеяна какими-то украшениями, а на левой руке ничего нет. Левая рука бедная, правая богатая. И говорит, конечно, если бы это раньше так кто-то увидел, то сказали бы, эта женщина, она бедная. То есть у нее на одну руку хватило, а на вторую не хватило. Следующий хадис от Ибн Умара, радиаллаху тааля анхума, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ля янзуру Аллаху иля ман джарра саубаху хуяла». Не посмотрит Аллах на того, кто влачит свою одежду из высокомерия. Хадис, который привели оба имама. «Ля янзур» – не посмотрит Аллах, сказано. Не посмотрит Аллах на человека каким взглядом. Речь идет о взгляде милости. О взгляде милости. А общий взгляд, Аллах Субхану Тааля смотрит на всех и видит всех. Здесь речь идет об особом взгляде, о взгляде милости. Аллах не взглянет взглядом милости на человека, который, сказано, влачит свою одежду из высокомерия. Одежда сюда входит и изар, все, что можно назвать одеждой. Изар, и брюки, штаны, рубаха, все остальное входит сюда. Сказано хуяля, хуяля, то есть из высокомерия, из кичливости, из гордости. Здесь мы видим угрозу. Хорошо, угрозу. Тем, которые делают это, хадис построен по форме отрицания. Сказано, что ля янзур не посмотрит Аллах на того, кто так-то и так-то делает. Это отрицание, да, сообщение, содержащее в себе что отрицание. Но это отрицание, но несет смысл чего? Угроза от Аллаха Субхану ва Тааля. Какие выводы из этого хадиса? Ну, во-первых, подтверждение того, что Аллах Субхану ва Тааля, он смотрит, у Аллаха Субхану ва Тааля есть взгляд. Откуда здесь доказательства на это? Если есть отрицание взгляда в отношении тех, кто совершает подобный поступок, это указывает на то, что есть что? Взгляд в отношении других. И взгляд милости. Это наподобие слов «Калла инну ман раббим йом мазин ля махджубу». Но нет, они в тот день от своего Господа будут ограждены завесой. И ученые делают вывод, какой это указывает на видение Аллаха Субхану ва Тааля верующими в раю. Почему? Раз неверные ограждены от видения Аллаха Субхану Тааля, значит, верующие будут видеть. А другой вот из этого хадиса, тот, кто влачит свою одежду из высокомерия, тот совершает великий грех. Это большой грех. Почему это большой грех? Потому что угроза. Мы сказали, что все, за что есть угроза, за что есть какое-то наказание специальное в этом мире или в вечном мире, это кабира мин аль-кабаир, то есть один из больших грехов. Хорошо, если человек носит длинную одежду не из-за высокомерия, заслуживает ли он этой угрозы или нет, о которой здесь сказано? Нет. Этой угрозы не заслуживает. Почему? Потому что если какой-то хукм связывается с каким-то именно действием или с каким-то качеством, значит, если нет этого качества, нет хукма. Вот это вот очень важное правило. Нужно запомнить это. Тулябуля ильм. Искатели знания должны запомнить это правило. Такидуль хукми би васфин естезиму интифаль хукми индентифаль васф. То есть, если какой-то хукм суждения связано что с каким-то качеством, то если нет этого качества, то нет и хукма. Это очень полезное правило. Здесь связан хукм, а именно то, что Аллах Субхану Тааля не взглянет на такого человека. С чем? Человек влачит одежду из высокомерия. Хорошо? Значит, если этого нет, значит не будет и хукма. Значит, и не будет вот этого вот, именно этого наказания. Остается другой вопрос. Означает ли это, что это дозволено? То есть человек носит длинную одежду ниже щиколоток или вообще влачит ее, но не из-за высокомерия. Дозволено это или нет? Мы скажем, если человек это сделал не специально и поправляет ее все время, тогда это не харам. Доказательство на это то, что сделал Абу-Бакр Сиддик, радиаллаху таала, сказал пророк, алейхиссалату вассалям, посланник Аллаха, одна сторона моего изара, она все время что? Опускается вниз, и я ее все время поправляю. Сказал ему пророк, алейхиссалату вассалям, тогда что? Иннака ласта миманефалю залика хуяля. Ты не из тех, кто делает это из высокомерия. То есть, так получается у тебя случайно. Хорошо, падает эта одежда и поправляет его бок. В таком случае не будет это харама. Если же человек делает это специально, носит длинную одежду, длинные брюки, длинные штаны, длинную рубаху и так далее, соуп, камис, длинный, не из-за высокомерия, но специально носит длинными, тогда это грех. И это большой грех. Это большой грех, и его ждет наказание. За это есть угроза. Не то наказание, которое есть за ношение длинной одежды из-за высокомерия, но другое наказание. Если же он носит из-за высокомерия, тогда то, о чем сказано здесь, в этом хадисе. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал относительно тех, которые носят одежду длинную не из-за высокомерия. Он сказал, «Ма асфаля мин аль-каабейн фа финнар». То, что ниже щиколоток, лодыжек, то в огне. Смотрите, это наказание не как наказание за тот грех, когда носят одежду длинную и влачат ее из высокомерия. Там было наказание какое? Лишение человека взгляда милости от Аллаха Субхану Тааля. Здесь наказание меньше, здесь наказание легче, потому что наказание, оно именно касается органов, которым что совершается ослушание Аллаха Субхану Тааля. То, что сказано, то, что ниже щиколоток, то в огне. То есть у нас получилось три случая. Первый случай, когда одежда выше щиколоток. Это дозволено. Еще лучше, если до середины голени. Хорошо, до середины голени. Между серединой голенью и то, что до щиколоток, выше щиколоток, это то, что входит в дозволенное. Некоторые братья чрезмерствуют в этом вопросе, носят одежду еще выше. Хорошо? Нет, этого делать не следует, нельзя. Только до колен, хорошо, или чуть-чуть ниже колен. Половина голени не там. Второй случай, когда носит одежду ниже лодыжек. Из высокомерия. Это харам, это из больших грехов. То, что мы сказали. Следующий случай, когда он носит ее ниже щиколоток. Не из-за высокомерия. Это тоже харам из больших грехов. Но
Здесь наказание легче, чем наказание, когда он влачит одежду из высокомерия. Почему? Потому что он оказывается здесь по мере чего? Самого ослушания. То есть наказывается это место, где он, которому совершает ослушание. Самая сильная угроза кому? Тому, кто делает это из высокомерия. Ему сильное наказание. Сказано, Аллах субхана ва тааля не посмотрит на него. В хадисе Абу Зарра вообще перечислены еще другие виды наказания для этого человека. Сказано, трое, с кем не заговорит Аллах в судный день. Раз наказание. Валя янзуру илейхим. Не посмотрит на них. Два наказания. Валя юзаккихим. Не очистит их. Третье наказание. Валя хум азабун алим. И им мучительное наказание. Четвертое. Смотрите, сколько наказаний. Не будет говорить с ним Аллах, не взглянет на него, не очистит, и мучительное наказание. Сказали, «Уман хум я расуль Аллах, кто это, посланник Аллаха? Кто эти несчастные, потерпевшие убыток?» Он сказал, «Аль-Мусбиль, валь-маннан, валь-мунфик, лисилати бил хальфиль казиб». Мы с вами проходили этот хадис раньше. «Аль-Мусбиль», то есть тот, кто носит длинную одежду из высокомерия. «Аль-маннан», который попрекает. Хорошо, за добро, за садака. И тот, который свой товар двигает, при помощи чего? Продает его при помощи ложной клятвы. Видите, здесь упомянуто несколько видов наказания. Кто-то скажет, а нельзя теперь, нельзя вот этот вот хадис, то, что ниже щиколоток, то в огне, связать с тем хадисом? То есть здесь сказано все, что ниже щиколоток в огне. То есть значит в любом случае. Из высокомерия, не из-за высокомерия носит человек ниже щиколоток. Все, это наказание, что это в огне. Нельзя ли, говорят они, ограничить смысл этого хадиса хадисом Абу Зарра, или который здесь приводится в этой главе, который мы сейчас прочли от Ибн Умара. Нельзя ограничить этим, то есть уточнить этим, что значит речь идет... Все, что ниже лодыжек, то в огне, речь идет о тех, кто носит из высокомерия, тоже. Ограничить таким образом смысл. Ответ на это нет, нельзя. Это очень важно. Почему нельзя? Почему нельзя сказать, что в хадисе все, что ниже щиколоток, то в огне? Нельзя сказать, что речь идет о том, кто носит одежду длинную из высокомерия. И связать с тем хадисом. Да потому что, если задуматься об этих двух хадисах, то там речь идет о разных деяниях. Во-первых, а во-вторых, о разных хукмах, о разных решениях Аллаха субхану тааля по отношению к тому и по отношению к этому. Разные хукмы. Разные деяния, разные хукмы. Если разные деяния и разные хукмы, то никак нельзя одним ограничивать другое, одним уточнять другое. Ни в коем случае такхид невозможен. Почему? Потому что если это сделать, это будет означать отрицание одного из хадисов. Почему так? Почему это будет отрицание означать одного из хадисов? Потому что, если сказать, что в хадисе все, что ниже щиколоток в огне, речь идет о чем? О ношении длинной одежды из высокомерия. Так? Наказание за это какое? То, что это в огне. Хорошо? То, что это в огне. Получается, если сказать, что речь идет о высокомерии здесь, то тот хадис, где сказано наказание другое, не посмотрит Аллах на такого человека, хорошо, значит, отрицаешь ты тот хадис, то есть этим хадисом ты отвергаешь тот хадис. Получается отрицание смысла хадиса. Получается, что танакут бейн аль-хабарейн, то есть противопоставление одного сообщения про Калейсаусам другому, потому что речь идет о разных деяниях раз, о разных что наказаниях два. Для тех наказания, то, что мы сказали, четыре вещи. Для этих наказания какое? Поменьше этого. Сказано, в огне будет то, что ниже лодыжек. То есть это наказание меньше, касается именно этой области. Иначе будет противоречие. Как там такое мучительное наказание ему, и будет такое, и такое, и такое, и такое. Хорошо. А здесь только упомянуто это. Противопоставление одному хадису другому будет. Понятно это или нет? Потому что воздаянием тому, кто носит ниже щиколоток, является только огонь. А взгляд от него что? В отношении него не отрицается, что Аллах субхану тааля взглянет на него. Это не отрицается. Тот, который носит из высокомерия, в отношении него отрицается взгляд Аллаха субхану тааля. Это еще хуже. Нет взгляда милости ему. Нет даже взгляда милости от Аллаха субхану тааля. Это еще хуже. Поэтому Делать такьид, ограничивать один хадис другим ни в коем случае нельзя. Каждый из них это самостоятельный хадис, самостоятельное деяние, самостоятельным своим наказанием. Вернемся к этому нашему хадису. Сказано, кто влачит свою одежду из высокомерия, то это в огне. Есть ли исключение для кого-то или нет, Адам? Есть ли исключение для кого-то или нет? Исключение есть для женщин. Для них разрешается удлинять одежду на, сказано, зира, на локоть. На локоть. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, был задан этот вопрос, и он разрешил удлинять для женщин на локоть. И так вообще было принято у мусульманских женщин, что они носили длинную одежду, которая вот так вот волочилась по земле на локоть. Хорошо? Или меньше того. И закрывала их стопы, когда они ходили. Сегодня, к сожалению, женщины во многих мусульманских странах носят так, что открываются у них стопы. Или до середины голени они носят одежду. Думают, что это по сунне, может быть, не знаю. А на самом деле это харам. Или еще выше поднимают. То есть все перевернулось наоборот. Мужчины носят длинное. И даже порицают. И даже некоторые мусульманские страны, когда видят, что человек носит, например, до середины голени или чуть ниже, порицают такого человека, говорят, это некрасиво. Так ходить с открытой вот так вот голенью или стопой. Порицают мужчин, и наоборот, что у женщин это стало принято. Все перевернулось. Дальше. Можно ли провести аналогию между ношением длинной одежды и другими предметами? Например, чалмой. Можно ли сравнить с чалмой? Да, можно. Можно, и даже есть хадис от пророка, алейхиссалату вассалям. Каким образом может быть высокомерие в чалме? Человек, может быть, много оборотов делает. 10, 12, 20 оборотов, хорошо, большая становится чалма. Такое может быть высокомерие. Или может быть высокомерие, что отпускает вот этот вот хвостик у чалмы очень низко, так что до пяток опускается этот чалм. Это тоже высокомерие. А рукава можно ли сравнить с этим или нет, провести аналогию? Тоже можно. Можно. Некоторых людей есть высокомерие в том, что касается рукавов. Какие-то очень широкие, необычные, просторные рукава, или длинные очень и так далее. Что является здесь критерием? Критерием то, что выходит из того, что принято у людей. И в этом есть признак высокомерия. Пусть это будет чалма, пусть это будет рукава, пусть это будет какое-то пальто, пусть будет одежда, пусть будет изар, пусть будет это рубаха. Следующий хадис сказано от Абу Хурейры, что пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Иза каля хадукум фале куль би ямини». Если кто-то из вас ест, то пусть ест правой рукой. «Ваиза шариба фале шриб би ямини». А если пьет, то пусть пьет правой рукой. «Фаина шейтан я куль би шимали ва ишриб би шимали». Потому что шейтан, он ест левой рукой и пьет левой рукой. Хадис, который передал вам Муслим. Сказано, если кто-то из вас ест, то пусть ест правой рукой. Скажите, есть это сунна или нет? Вопрос. Можно ли отнести прием пищи к сунне? Нет. Почему? Потому что это табиа, то есть это естество человека. Если человек что-то делает в силу естественной своей потребности, нельзя сказать, что это сунна, что он поступает по сунне. Другое дело, если человек, например, отказывается от еды, объявляет голодовку. Дозволено ли это или нет? Нет, это будет что? Харам. Ваджиб ему, обязательно будет ему что? В таком случае отказаться от этого и спасти свою жизнь. Отказаться от этой голодовки. Иначе, если он умрет от голодовки, братья, если человек умрет от голодовки, окажется в адском огне, как сказано, халидан мухаллада, навеки вечные. Поэтому, если кто-то говорит, еда это сунна, например, мы не можем сказать. Следование пророка алейхиссалату вассалям. Почему? Потому что это что? Естественные вещи. Но, естественная вещь, она да, но само, как человек принимает еду, сам вид, сам образ, вот здесь что есть сунна? То, что передано от пророка алейхиссалату вассалям. В частности, есть правой рукой и пить что? Правой рукой. Сказано, из-за акаля хадукум фаля акуль би ямини. Если кто-то из вас ест, то пусть ест правой рукой. То же самое касается питья. Пить правой рукой. Это сунна пророка алейхиссалату вассалям. Касается и еды, и питья. Только правой рукой. Это сунна, и это то, что приказано. Затем пророк алейхиссалату вассалям объяснил, почему. Сказал, потому что шейтан, он, который ест левой рукой и пьет левой рукой. Нам запрещено уподобляться шайтану, следовать по его стопам. Я являюсь динаману. Вы, которые веровали, не идите по стопам шайтана. Не идите по стопам шайтана. Сказано, инна улякум адуву мубин. Он для вас враг очевидный. Если он для нас враг очевидный, разве он нас к чему-то хорошему приведет? Нет, только ко злу. Какие выводы из этого хадиса? Ну, во-первых, необходимость отдавать предпочтение правой руке. Нам приказано есть правой рукой. Прием пищи. Это что? Это питание для тела. Поэтому здесь, в этом благородном деле, что отдается предпочтение чему? Правой руке. Другой вывод из этого хадиса – вуджуб. Обязательность есть правой рукой. Не мустахаб, братья. Не то, что это желательно есть правой рукой. Это ваджиб. Кто-то скажет, откуда вы взяли, что ваджиб? Потому что сказано, что шейтан, он который ест левой рукой и пьет левой рукой. Поэтому мы говорим, приказ здесь означает не просто желательность, а означает что? Вуджуб, обязательность. Кроме того, этот хадис передан в другой форме еще. Сказано, ля якуль бишимали, ля ешрат бишимали. Пусть не пьет из вас никто левой рукой и не ест левой рукой. Смотрите, объединил пророк саллаллаху алейхи ва саллям и приказ есть правой рукой, пить правой рукой, и запрет на еду и питье левой рукой. Значит, есть правой рукой и пить правой рукой – это ваджиб. Другое дело, если человек не может. Да, если человек, например, парализован, не может поднять правую руку, тогда будет делать левой рукой, но из-за дарура, из-за крайней необходимости. Какой вывод из этого хадиса еще? Соответственно, раз приказано правой рукой – это ваджиб, мы сказали, значит, мы скажем тахрим. Запрет строгий на прием пищи левой рукой или питья левой рукой. Тахрим, то есть строгий запрет, снимается, братья, только при зарура, то есть при крайней необходимости. Аллах Субхану Тааля говорит, «Илля маттурильтум илей», если только вы вынуждены. Поэтому отсюда выясняется ошибка нам, людей, которые, да, едят вроде правой рукой, пьют правой рукой, но иногда, когда они едят правой рукой, и у них, предположим, правая рука в еде, они говорят, ну сейчас, если я буду правой рукой трогать стакан, то он будет весь в еде, испачкаю я его, поэтому я вот левой рукой пью. Хорошо. Некоторые еще смешнее говорят, а чем я буду хлеб держать тогда? Чем буду кусать хлеб? Откуси правой рукой хлеб, потом съешь ложку еды. А что касается стакана, то это тоже, конечно, смешное оправдание. Нет. Ну, во-первых, Шейх Усаймин, рахмаллаху тааля, очень подробно обсуждает вопрос очень часто, многих шархах затрагивает этот вопрос, потому что многие ссылаются на это, я вот испачкаю стакан. Ну, во-первых, говорит он, можешь держать стакан так, что ты его не испачкаешь. Хорошо, держи его указательным большим пальцем снизу, хорошо, ты его не испачкаешь. Во-вторых, даже если ты испачкаешь, что страшного здесь? Ты его не в наджасе испачкал. Хорошо, что здесь такого? В-третьих, сейчас, говорит он, стаканы у многих в основном одноразовые вообще, пластиковые пьют, поэтому вообще проблема эта снимается. В-четвертых, даже если ты испачкал, ну и что ты испачкал? Ну, максимум что, помоет жена этот стакан, или кто-то еще вымоет этот стакан, ничего, ничего страшного не будет. Но, к сожалению, многие люди пренебрегают нормами вот этими шариата, совершают вот эти запрещенные деяния и без страха перед Аллахом пускаются на такие запрещенные поступки. Какие выводы из этого хадиса? Еще шайтан ест и пьет. Шайтан ест и пьет. Откуда? Шайтан ест левой рукой и пьет левой рукой, сказано. Много других доводов есть, которые указывают на то, что шайтан он ест и пьет. Хадис Абу Хурейра, известная история, когда шайтан пришел и стал есть, да, имущество садакатуль фитр. Мы знаем, стал говорить, что он нуждается, у него дети и так далее, и так далее. Как бы то ни было, еще другой вывод из этого хадиса, соответственно, что значит шайтан имеет тело. То есть джинны, шайтан это тело. Кто-то может сказать, а как же тогда хадис про Калисату Сам, где сказано, что шайтан, он ходит по кровяному руслу у человека. Человек же не чувствует, как он по сосудам ходит. Если он имеет материальное тело какое-то, то как тогда не чувствует человек? Некоторые говорят, этот хадис о том, что шайтан, он ходит, речь идет о том, что просто он внушает, и когда уже внушение доходит до сердца, как будто бы кровь, как доходит до сердца, внушение дошло, но это нет. Что мешает сказать, что шайтан может уменьшаться? Как кровяные тельца двигаются по кровяному росту? Почему шайтан не может так? Поэтому принимаем мы, так как сказал пророк, алейхиссалату вассалям. В любом случае, шайтан дюрм, да, тело. А другой вот из этого хадиса – запрещенность уподобления неверным. Откуда мы взяли этот вывод отсюда? Потому что шайтан – это глава неверных. И шайтан, как глава неверных, и внушает неверным, что свои обычаи, свои правила поведения. И у неверных именно принято есть что? Левой рукой. Левой рукой. Это как дополнение просто к доводам о запрещенности уподобляться неверным. Потому что есть другие доводы. Кто уподобляется какому-то народу, тот из них и так далее. И последний вывод из этого хадиса – это искренность пророка алейхиссалату вассалам в отношении своей уммы. Смотрите, как направляет пророк алейхиссалату вассалам к тому, в чем есть благо. Говорит, ешьте правой рукой, пейте правой рукой. Сообщает, что шайтану, который ест и пьет левой рукой. Мы бы сами знали разве это все? Нет. Но это можно узнать только через откровение от Аллах Субхана ва Та'аля. И последний хадис в этой главе, иншаллаху та'аля. От Амра ибн Шуайба, от его отца, от его деда, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Куль вашраб вальбас ва тасаддак фи гайри сараф ва ла махиля». Ешь, пей, одевайся, давай садака, но без расточительства и без хвастовства. Хадис, который передал Абу Дауд, Ахмад, Бухари его передал в форме хадиса муаллак. Итак, сказано, ешьте, пейте, одевайтесь, давайте садака, но без сараф. Сараф это что? Сараф это чрезмерствование. Махиля, махиля хуяля, то есть самодовольство, кичливость, высокомерие. Вот это место фигейри сараф валя махиля, это, собственно говоря, то место в хадисе, да, из-за которого приведено здесь. То есть сама суть хадиса в этих словах. Не просто ешьте, пейте, одевайтесь, а именно вопрос какой? В чем здесь фигейри сараф? Не расточительствуя валя махиля, не проявляя что? Высокомерие, хвастовства. Хорошо, в еде каким образом может быть расточительство? В еде, в питье расточительство каким образом может быть? Двух видов, смотрите. Может быть в преподнесении еды расточительство, чрезмерство. И может в употреблении еды чрезмерство. Преподнесение еды каким образом? Когда ты приглашаешь двух людей, например, преподносишь еду как на 20. Это исраф на самом деле. Шейх Усаймин рассказывает такую историю, что приехали ученые из Пакистана, гости. Поставили обед, как обычно, говорит, у нас бывает. То есть в Саудии, как обычно бывает. Их было трое, нас двое, пять человек. И на пять человек поставили подноса, три подноса. Хорошо, еды. Эти люди, говорит, взяли два подноса, отложили в сторону, оставили один. И сказали, если нам не хватит этого, тогда мы возьмем еще один поднос. Так сказали. И, говорит, удивились мы этим людям. То есть, машалла, то есть люди не арабы. Но у них, смотрите, какое правильное отношение здесь, какой правильный подход к тому, как принимать еду. На самом деле так, говорит, почему мы, если есть пять человек, ставим три подноса? Как бы то ни было, это чрезмерствование в чем? В преподнесении. Вторая сторона чрезмерствования, это когда человек переходит рамки в том, сколько он ест теперь сам. Когда человек набивает брюхо, набивает, ест. Что многие люди так едят, пока уже не остается ни одного кубического сантиметра места в желудке, так что уже думает, что вот-вот сейчас лопнет живот уже. А потом, когда так наестся, потом начинает искать какие-то средства для хорошего переваривания пищи, какие-то препараты, хорошо. И начинает спрашивать, мизим, фистал, есть ли там свинина, нет там свинины и так далее. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, достаточно сыну Адама кусочков из пищи, который поддержит, что его хребет, но если уже приходится есть, тогда что? Треть едой заполни желудка, треть водой и треть, чтобы оставить для дыхания. Шейх Ибн Таймия, он говорил, что если человек принимает пищу столько, что он боится, что это повредит ему, то это харам. То есть, если ты боишься, например, что случится несварение. Несварение бывает когда? Когда человек разные виды пищи друг на друга кидает, хорошо, друг за другом. Одно, потом что-то сверх, потом сверху еще. И возникает вот это несварение желудка, когда неприятный запах потом выходит изо рта. И тяжело ему, то это харам. Харам делать так. Вроде бы еда, конечно, из благих вещей.
Но когда она принимается в таком виде, с расточительством и срафом, то это будет уже харам. В одежде каким образом может быть расточительство? Тоже либо частая смена одежды. Утром в одной одежде, в обед уже второй туалет, вечером третий туалет, хорошо. Таким образом, либо в количестве, очень много одежды у человека. Такого вида расточительства может быть. Либо в цене, дорогая очень одежда. Но здесь, братья, один очень важный момент, что исраф в том, что касается еды, в том, что касается одежды, понятие этого, что есть расточительство, меняется в зависимости от того, что это за народ, какой уровень благосостояния, какой это человек, какое это время, какая эпоха и так далее. Может быть, в отношении каких-то людей это исраф. Вот есть таким образом, принимать такую пищу, для них это будет считаться исрафом. Хорошо, для других это не будет исраф. То же самое одежда. Для кого-то, может быть, это исраф. Купить такую одежду за такую цену, это для него исраф. Для другого человека это не будет исраф. То же самое в количестве одежды, в количестве украшений. Там многие женщины, например, не хватает им одного браслета, двух браслетов. Нужно купить 10 браслетов, 20 браслетов, чтобы это все лежало. Конечно, это что? Это все будет исраф уже здесь в количестве. Кроме того, такое чрезмерство, оно, конечно, и обижает, удручает других людей, может быть, у которых нет этого. Поэтому нужно тоже задуматься об этом моменте. Слова здесь «тасаддак», «давай садака», сказано, смотрите, опять без исрафа и без чего? Без расточительства и без чего? Без хвастовства. Без хвастовства понятно. Садака, если человек дает, не должен делать это кичливо, высокомерно, чтобы люди посмотрели на него, чтобы понравиться людям, чтобы не допустить рия, показной благочестивости и так далее. Садака, может ли быть там сараф? Может ли быть там чрезмерствование? Этот вопрос. Как понять в отношении садака чрезмерствование? Таким образом, если человек упускает, допускает упущение в обязательном, в том, что является ваджиб, совершает дополнительно. Дает садака, который для него не является ваджибом, а является дополнительным. И при этом это носит ущерб его каким-то обязанностям. Например, содержание детей или содержание жены и так далее. Это будет что? Чрезмерствование. Но вообще, конечно, садака – это очень благородный, очень великий вид поклонения Аллаху Субхану ва Тааля, потому что человек, он в тени своей садака в судный день. Может быть, для кого-то, для какого-то человека все свое имущество отдать в качестве садака не будет исрафом. Для кого-то. Если это человек, он уверен, что это не заставит его стать обузой для других людей. Хорошо? Что он начнет потом просить у людей имущество. Как сделал Абу-Бакр радиаллаху анху. Почему? Потому что он был уверен за себя, за свою семью. Хорошо в том, что они не станут обузой для кого-то. Как бы то ни было, садака является очень почтенным деянием. То есть, исламский шариат побуждает к этому. Но, как сказал Аллах субхану ва тааля, без расточительства и без жадности. Потом этот хадис здесь указывает нам на очень важную вещь. На то, что человек в своих расходах, он должен быть умеренным. Эта умеренность в расходах – это очень важная вещь. Сказано, что не станет бедным человек, который проявляет умеренность. То есть, вот эту вот разумную экономность. Разумную экономность и умеренность. Половина твоего достатка – это умеренность. Потому что многие люди не задумываются о своих тратах, о своих расходах. Попал грош в руки, попала гривна, попал доллар, все, нужно сразу это израсходовать, что-то купить, что ему понравилось, это, конечно, ошибка. Аллах Субхану Таля говорит в Коране, «Валлядина изан факулям юсрифу валям яхтуру». Те, которые, когда расходуют, не чрезмерствуют, но и не жадничают. Также в этом хадисе есть указание на такую вещь, как ал-дарурият. Что такое дарурият? Дарурият, то есть основные необходимые вещи. Дарурият, касающиеся религии и мирской жизни. Да, это что? Еда, это питье, это одежда, это какие дарурият, необходимые вещи, касающиеся мирской жизни. И упомянута дарури, необходимая вещь, касающаяся религии, вечной жизни, это садака. Куллю мриин физилли садакати, йом аль-кияма, говорит пророк алейхиссалату вассалям, каждый человек в тени своей садака в судный день. То есть человек будет нуждаться
в этой тени в судный день. И последний вывод. Обязательность, вуджуб, избегать исрафа и хуяля. Исраф это что? Чрезмерство. Хуяля это что? Высокомерие, хвастовство. Это что касается этого урока и этой главы. В Китабу Джамия. Ва саллаллаху алейхи ва саллям на Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакум.